говорит Радио Свобода. «Сломить Алеппо» – доклад Атлантического совета о преступлениях против человечности во время штурма Алеппо сирийскими правительственными войсками.
Главным для нас было собрать все воедино, рассмотреть не просто отдельные случаи, но картину, которую они составляют, будучи собранными вместе.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о многочисленных контактах членов избирательной команды Дональда Трампа с российскими представителями. Спецслужбы обеспокоены.
Спецслужбы задались вопросом, не являются ли эти кибернападения результатом сговора России со штабом республиканского кандидата.
Выгодна ли россиянам бесплатная приватизация жилья, которую Дума сделала бессрочной?
Во многих случаях именно приватизация квартиры, она оправдана. Но при этом возникают, конечно, дополнительные риски.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 февраля. Подход «встаньте на колени или умрите от голода» применялся сирийским правительством при поддержке России не только к повстанцам в Алеппо, но именно Алеппо за 3 года интенсивных бомбардировок стал символом расправы режима Асада с политической оппозицией. Жестокая блокада в городе завершилась наступлением, целью которого было стереть с лица земли то, что осталось от одного из древнейших населенных пунктов планеты, хранящего следы архитектуры 4-го тысячелетия до нашей эры. Этот вывод сделан в докладе Вашингтонского мозгового центра «Атлантический совет». Доклад называется «Сломить Алеппо». На вопросы моего коллеги Марка Крутова ответил один из авторов документа, эксперт «Атлантического совета» по вопросам информационной безопасности и гибридных войн Бен Нимма.
В чем основной смысл этого довольно объемного исследования? Алеппо пал уже довольно давно. Все основные темы вашего доклада – использование неизбирательного оружия, бомбардировки больниц и так далее – все они пристально исследованы теми же авторами, которых привлекли вы. Вы просто хотели собрать все прежние свидетельства вместе, или в вашем докладе есть что-то новое?
Главным для нас было собрать все воедино, рассмотреть не просто отдельные случаи, но картину, которую они составляют, будучи собранными вместе. Есть много подробных исследований отдельных атак на больницы, много исследований случаев применения зажигательных бомб, но наша задача была собрать их вместе и вписать в контекст всего сирийского конфликта. Мы говорим, вот что случилось в Алеппо, это не отдельный эпизод войны. Это не отдельные бомбежки больниц или отдельные случаи применения кассетных бомб. Эти случаи надо рассматривать вместе. Это была сознательная политика разрушения города, чтобы одержать политическую и военную победу.
Что в вашем исследовании было самым важным?
Это и было. Показать, что это не случайно отдельные удары, что речь не идет о каком-то совпадении, что это была целенаправленная политика, сломить дух и сопротивление не только тех, кто защищал осажденное Алеппо, но и всех его жителей. Это главное и самое важное. Дальше уже идут подробности, например, об атаках на больницы, трехмерная реконструкция событий, показывающая, как именно осуществлялись эти атаки. Это дополнительные доказательства, но в целом, картина выглядит как военная кампания с целью сломить сопротивление города, независимо от того, являются ли его жители бойцами или мирными гражданами, а там было очень много мирных людей. В тех материалах, которые мы увидели, огромную долю составляли материалы о неизбирательных бомбардировках, об использовании оружия неизбирательного действия в жилых кварталах, съемки, на которых видны бомбы, падающие на густонаселенный квартал, бегущие от взрыва дети, использование кассетных бомб в районах, где есть дети, это неприемлемо, а в Алеппо это происходило снова и снова. Общая картина такова — это использование чрезмерной и неизбирательной военной силы против людей, 90% которых были мирными жителями.
Разделяете ли вы в своем докладе ответственность за эти действия между армией Асада и российскими военными?
Зависит от конкретного случая. В подавляющем большинстве случаев разделить ответственность между ними сложно. Многие самолеты и системы вооружения у сирийской и российской армий одинаковы. Армия Асада часто использует боеприпасы, сделанные в России. Сказать «посмотрите, вот русская бомба, значит, ее сбросил русский самолет» тут не получится. Нужно нужно точно знать, какой самолет сбросил какую бомбу, в какой точке. Это то, что очень сложно определить с помощью открытых источников. Сейчас мы знаем, что есть несколько разновидностей бомб, которые используются только российскими военными, но не сирийской правительственной армией. То же самое относится и к некоторым типам самолетов. Съемка, на которую можно различить точную модель самолета, может дать наводку, но не всегда. С другой стороны, есть фото и видео, на которых российские самолеты взлетают с российской авиабазы Хмеймим с подвешенными кассетными бомбами. Да, у нас нет видео момента, когда он их сбрасывает, но у нас есть косвенное свидетельство. Очень сложно отследить, кто нанес удар, чтобы сказать, за эту конкретную бомбежку ответственность несет вот эта конкретная страна. Единственное, что мы можем утверждать, если атака была осуществлена с воздуха, то это были не повстанцы. Сложно говорить о том, чьи именно силы нанесли такой удар, если только нет других убедительных свидетельств. Здесь и начинается та область, где в идеальном мире должно быть проведено полное расследование.
Важная часть вашего исследования посвящена использованию химического оружия. Первый вопрос. Речь идет только об армии Асада? И второй. Оно использовалось только в Алеппо или в других частях Сирии тоже?
Что касается вашего первого вопроса, то похоже, что химическое оружие применяется силами Асада. Частично этот вывод основан на знании о том, как создавалось и как эволюционировало это оружие за время сирийского конфликта. Сначала это были цилиндры с хлорином, помещенные в бочковые бомбы. В таком виде их сбрасывали с вертолетов. Позже фабрика по производству бочковых бомб была разрушена, и из тех же вертолетов начали сбрасывать просто цилиндры с хлорином. Не очень технологичный способ, который куда больше напоминает то, как действует армия Асада, чем то, как воюют русские. Эти бомбы выглядят очень кустарно. Касательно второго вопроса, применялись ли они только при осаде Алеппо, есть сообщения о применении бомб с хлорином на протяжении всего сирийского конфликта. Чаще всего тоже силами Асада, хотя у нас есть одно подтвержденное сообщение о применении химического оружия исламским государством. Речь идет о бомбах с ипритом, перечным газом. Это было подтверждено специальной комиссией ООН. Что касается Алеппо, то сообщения и свидетельства с места событий показывают, частота использования бомб с хлорином в разы выросла именно в последние месяцы осады восточной части города. На Алеппо было сброшено такое количество этих бомб, которое сложно назвать пропорциональным размером осажденной части города.
Еще одна важная часть вашего доклада посвящена реконструкции атак на больницы Алеппо. Представитель Министерства обороны России Сергей Рудской отрицает, что военно-космические силы России наносили удары по больнице в районе Аль-Сахур в восточном Алеппо. Российские военные отвергали и другие обвинения в нанесении ударов по больницам, упрекая повстанцев в производстве фейковых видеоматериалов, якобы свидетельствующих о таких ударах. Удалось ли вам отделить фейковые доказательства, которые приводят стороны конфликта в поддержку своей правоты, от реальных? Много ли таких фейков вы обнаружили?
Будьте осторожнее со словом «фейк». Мы видели один конкретный брифинг Министерства обороны России, на котором они показали комбинацию из двух фотографий этой больницы. Снимки были не очень хорошего качества, это была просто проекция на экран. Человек, который вел брифинг, сказал: «Смотрите, вот фотографии этой больницы до и после даты предполагаемого удара. Никакой разницы нет, а значит, не было и самого удара». На самом деле, если вы посмотрите на эти фотографии внимательнее, то следы этого удара там можно обнаружить. Просто на брифинге о них умолчали, а поскольку фотографии были не очень хорошего качества, эти следы было сложно заметить из зала. Технически это нельзя назвать фейком. Они не подменили картинки, они просто не уделили внимания тому, что на них изображено. Был случай, когда российское Министерство обороны ввело журналистов в заблуждение. Речь, правда, идет не об Алеппо, а о городе Джиср-эш-Шугур. Тогда российские военные отвергали обвинение в том, что они разбомбили мечеть. Чтобы доказать, что этого не было, они взяли спутниковый снимок города и сказали: «Смотрите, вот мечеть в западной части города, вы можете видеть, что она не разрушена, так что никакого авиаудара не было». Но на самом деле они просто показали не на ту мечеть. На фотографии были большие подписи, и одну из этих подписей они нанесли аккурат так, чтобы она закрывала собой разбомбленную мечеть. Спутниковый снимок при этом был настоящим. Я бы скорее скорее назвал это не фейком, а сознательным обманом восприятия. Единственный случай, когда Министерство обороны России представляло по-настоящему фейковые свидетельства, имеет отношение не к Сирии. Когда они подделали спутниковые снимки, чтобы доказать, что Боинг над Донецком сбила Украина.
Много ли фейковых видео и фото среди материалов, публикуемых представителями вооруженной оппозиции в Сирии?
Во-первых, обвинения такого рода чаще предъявляются в адрес каких-то групп, чем к каким-то конкретным фотографиям или видео. Во-вторых, мы внимательно проверяем все свидетельства и никогда ничего не принимаем на веру, сравнивая полученные фото и видеоматериалы с другими, сделанными в том же месте со спутниковыми снимками. Например, в случае с сообщениями о бомбардировке больницы под условным названием М2 в Алеппо, мы должны были убедиться в том, что такая больница вообще существовала. Для этого мы проверили другие материалы, снятые в этом же районе. Иначе все, что у вас есть, это просто фото. Если мы не могли осуществить такую проверку в отношении того или иного фото или видео, мы просто не использовали их в качестве доказательств. Надо отметить, если вы не можете проверить достоверность той или иной информации, это вовсе не обязательно означает, что она является фейком. Это лишь означает, что ее нельзя проверить. От российских и сирийских военных и официальных лиц мы слышали в основном одно и то же из раза в раз. Этим доказательствам нельзя доверять, потому что они исходят от группировки, которой нельзя доверять. По разным причинам. Они экстремисты, они постоянно штампуют фейки, они работают на Аль-Каиду, их спонсирует Запад. Раз так, их фотографиям доверять нельзя. Но фотография — это просто фотография. Если вы можете ее геолоцировать, проверить, то она становится свидетельством. Со стороны России и Сирии были постоянные попытки подвергнуть критике не сами доказательства, а их источник. Прекрасным примером являются сирийские белые каски. Эта группа спасателей-добровольцев известна тем, что на свои белые шлемы они крепили камеры GoPro. Они всегда первыми появляются на месте авиаудара и не только спасают людей, но и снимают все вокруг на видео. Эти съемки стали очень важным источником информации, потому что широкоугольные камеры GoPro снимают не только то, что человек видит перед собой, но и окружающий ландшафт, соседние здания. Это позволяет установить, где на самом деле была сделана съемка. И вот однажды белые каски решили поучаствовать в популярном флешмобе Mannequin Challenge. Это когда люди застывают в кадре на несколько минут. Они разыграли сцену спасения человека из-под обломков, и хотя они предупредили, что делают это в рамках флешмоба, это оказалось очень неумным ходом. Пророссийские и просирийские комментаторы сразу набросились на них со словами: «Ага, смотрите, вся их деятельность — это постановка». Это попросту неправда, но для России и Сирии это стало поводом заявить, что все их материалы были фейком. Или другой пример. С момента, когда мы опубликовали этот доклад, я и мои коллеги подвергаемся постоянным нападкам комментаторов-троллей в интернете, которые пишут: «Вам нельзя верить, потому что вы настроены против России». Это тоже неправда. Мы не настроены против России, мы просто хотим выяснить, что произошло в Алеппо. Здесь показательно само качество аргументации. Нельзя верить свидетельству, если оно исходит от плохого или неприятного человека. Так обычно говорят, когда о самом доказательстве сказать нечего. Ключевой момент нашего доклада состоит в том, что он включал в себя самые разные свидетельства с места событий. Такая его критика — это попытка отвлечь внимание от сути дела.
Как бы вы описали последствия взятия Алеппо для хода сирийской войны?
Эта победа резко усилила режим Асада. Алеппо был символом оппозиции, ее оплотом. С военной и политической точки зрения взятие города прибавило уверенности силам сирийского президента. Это также усилило позиции России, которая воспринимается как ключевой союзник Асада и страна, внесшая важный вклад в завоевание такого важного города. В то же время методы, которыми была достигнута эта победа, столь отвратительны, что с дипломатической точки зрения картина будет совсем не такой привлекательной. Не случайно столь многие международные организации внимательно изучают произошедшее в Алеппо, собирают свидетельства массовых казней, применения кассетных бомб, химического оружия. Мы видим постоянно растущее осознание, особенно мировым гражданским сообществом, того факта, что зверства, происходившие в Алеппо, были столь исключительными и носили столь систематический характер, что главное — не допустить повторения этих событий. Так что дипломатический эффект от взятия Алеппо пока пока ясен не до конца, стоит немного подождать. Да, это была победа Асада и русских, но это была не чистая победа. Она была достигнута с использованием всех возможных грязных приемов, от кассетных и зажигательных бомб до бомбардировок больниц. Повторюсь, с политической и военной точки зрения взятие Алеппо стало победой. Станет ли оно такой же победой с дипломатической точки зрения, пока говорить рано.
С Беном Нимма, экспертом Атлантического совета по вопросам информационной безопасности и гибридных войн, беседовал мой коллега Марк Круто. Вы слушаете программу «Время свободы». Руководители Конгресса США намерены расследовать контакты между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа за несколько недель и месяцев, прежде чем он вступил в должность главы американского государства. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ожидает от Комитета Сената по разведке проведения собеседования с Майклом Флинном, ушедшим в отставку 13 февраля советником по национальной безопасности Белого дома, в отношении его разговоров с послом России в США до вступления Трампа в должность. Призывы Конгресса стали известны после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что сотрудники штаба Трампа имели многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской разведки в ходе президентской кампании, хотя никаких доказательств сговора не приводится. Сейчас на линии телефонной связи наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Итак, помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в понедельник вечером в отставку, но, насколько можно судить по публикации в газете «Нью-Йорк Таймс», вот эта история контактов с Россией, людей, близких к Трампу, совсем не исчерпана. Евгений, здравствуйте. Насколько вот эта информация, представленная «Нью-Йорк Таймс», взрывная, сенсационная?
Думаю, уже самое ближайшее будущее покажет, насколько значителен дополнительный ущерб, причиненный администрации Трампа, сверх того, который причинил ей Флинн. Речь в публикации идет о контактах с высокопоставленными российскими представителями, которые имели люди из окружения Трампа в течение года, предшествующего президентским выборам.
И на чем основывается эта публикация? Есть ли какие-то конкретные источники?
На информации, полученной «Нью-Йорк Таймс» от своих многочисленных источников в госструктурах, как бывших, так и до сих пор в них работающих. Контакты людей Трампа с лицами из разведывательных и иных государственных органов России попали в поле зрения американских спецслужб примерно в то время, когда произошли хакерские атаки на серверы Национального комитета Демпартии. И спецслужбы задались вопросом, не являются ли эти кибернападения результатом сговора России со штабом республиканского кандидата.
Есть ли какой-то вердикт по этому поводу?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что на сегодня признаков сговора не обнаружено. Но само количество контактов людей Трампа с Россией встревожило спецслужбы, особенно учитывая, что происходили они на фоне восторженных отзывов Трампа о Путине и заявления республиканского кандидата, помните, в котором он выразил надежду на то, что электронная переписка Хиллари Клинтон была похищена российской разведкой и что она будет предана гласности.
Интересно, кто-то из приближенных Дональда Трампа, контачивших с Россией, указан по имени?
Только один – Пол Манафорт, который в течение нескольких месяцев был руководителем избирательного штаба Трампа, а до того работал политическим консультантом в Киеве у Виктора Януковича. Манафорту никаких обвинений не предъявлено, и сам он категорически отрицает, что искал выход на российскую разведку. Имена других приближенных Трампа не разглашаются ввиду продолжающегося расследования, в связи с которым ФБР получило доступ к их банковским операциям и деталям зарубежных поездок. Также пока держится в секрете содержание разговоров американцев с людьми из российской разведки, имена последних и касались ли разговоры бизнеса или политики.
Спасибо, напомню, на линии телефонной связи был наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Во вторник пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер подтвердил заверение своего шефа, что никто из его избирательного штаба не имел до выборов контактов с российскими представителями. И напомню также, что вскоре после выборов заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что контакты имели место, но переходная команда Трампа это отрицала. Продолжаем программу «Время свободы». Совет Федерации России одобрил закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в стране. Первоначально предполагалось продлить приватизацию до 2020 года и не для всех, а только для жителей Крыма, жильцов аварийных домов и детей-сирот. В нынешней редакции закона все россияне в любое время смогут бесплатно приватизировать социальное жилье. О плюсах и минусах этого закона в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой рассказал адвокат Артем Сидоров.
Артем, с вашей точки зрения, бесплатная и бессрочная приватизация жилья в России – это благо или это плохо?
Я думаю, что все-таки это благо, потому что, во-первых, все граждане должны быть все-таки поставлены у нас в равные условия, независимо от того, когда они получили жилье. Кроме того, существует достаточно большая категория граждан, которые свои квартиры не могут приватизировать, например, если они живут в аварийном жилье, а, предположим, если их расселят и предоставят уже квартиры по договору социального найма, если бы приватизацию не продлили, то они также не могли бы приватизировать свои квартиры. Ну и еще есть достаточно большая категория граждан, подобные этим. Вообще, если говорить в целом, то почему, если по социального найма предоставлена была квартира раньше, а граждане должны получать право приватизации, а если позже, то не должны. То есть я полагаю, что все-таки принцип равенства должен соблюдаться. Кроме того, фактически бессрочная приватизация означает, что теперь можно не торопиться, и гражданин сам решает, когда ему приватизировать, приватизировать или не приватизировать. Потому что, когда постоянно продлевали приватизацию на небольшой срок, человек думал, что вот остался всего год, остался всего месяц, и шел приватизировал квартиру. А даже в случае, когда это ему не особо-то было и нужно. Можно выделить также то, что все-таки будет больше жилья вводиться, в том числе в гражданский оборот. То есть больше квартир будет покупаться, продаваться.
Главное возражение против вот этой бессрочной приватизации заключается в том, что она демотивирует строительство социального жилья. То есть государство таким образом себя как бы снимает ответственность. Ну и зачем региональным властям действительно вкладываться в это строительство, если все равно жилье уйдет в собственность к людям, а не останется на балансе того же муниципалитета.
Определенно, конечно, резон в этом есть, хотя все последние вот годы, больше там уже 25 лет, такая же точно ситуация и была, при которой приватизация была разрешена, тем не менее, все-таки социальное жилье строилось. Но, конечно, минус определенно есть. То есть будет меньше социального жилья в обороте, будет быстрее расти очередь на жилье в тех регионах, где она и так большая будет, совсем большая. Соответственно, определенный минус есть, но все-таки я думаю, что плюсов больше. Некоторые лица все-таки смогут не приватизировать свою квартиру, и все равно она останется в социальном фонде. А если бы ее запретили, все равно есть способы, каким образом передать квартиру другому лицу. То есть можно селить туда его в качестве члена семьи, и он будет просто зарегистрирован и иметь такое же право пользования квартирой. И такие ситуации, когда квартира как бы полностью освобождалась и передавалась другому лицу, они все-таки не так часто встречаются на практике. Должен быть какой-то там совсем одинокий человек, пожилой, который, у него там нет родственников, которого можно было бы прописать. Из минусов можно что еще назвать, что в принципе непонятно, какое будет налогообложение, и если оно будет повышено, то граждане многие будут вынуждены платить больше налогов. С другой стороны, если гражданин не хочет платить налог, то он может и не приватизировать. До этого он был вынужден приватизировать, если бы сроки были сжатые. А сейчас он может, в принципе, подождать и не приватизировать до определенного момента, пока ему нужно будет там сделку какую-то сделать в квартире, еще что-то.
Можно также слышать предположение о том, что вот государство таким образом плодит безответственных собственников жилья, потому что немногие люди понимают, какие обязанности они на себя берут, какую ответственность, когда приватизируют социальное жилье. И многим даже неизвестно, что собственник жилья, например, не может улучшить свои жилищные условия за счет государства, что он может это сделать только самостоятельно. И здесь многим кажется тоже скрыта ловушка, что вот с одной стороны государство пообещало, в том числе и в Конституции записано право на жилье, и были майские указы президента, в соответствии с которым все нуждающиеся должны быть обеспечены жильем. А здесь получается, ну вот есть у вас на шестерых однокомнатная квартира, вы ее приватизировали, И, собственно, так дальше живите. Хотите улучшить условия, уже, пожалуйста, это сами, за свой счет. Люди это понимают?
Для постановки на улучшение юридических условий нужно, чтобы приходилось на человека какое-то определенное количество метров, по крайней мере, в Москве и в крупных городах, да? То есть, если даже у вас есть квартира в собственности, и у вас приходится на вас меньше квадратных метров, то вас поставят в очередь, и вы вправе также рассчитывать на улучшение жилищных условий. Другое дело, что там есть сложная формула, и вот это вот жилье в собственности, оно может повлиять на признание, либо непризнание вас малоимущим, что необходимо для постановки на очередь. Но если это совершенно небольшое количество метров, там 5-10 метров, то, как правило, это не влияет. В Москве очень много случаев, когда стоят люди на очереди и имеют при этом квартиру в собственности.
На что должны в первую очередь обращать внимание люди, которые вот сейчас получат возможность приватизировать свое жилье, то есть принят соответствующий закон, скоро его подпишет наверняка президент, и вот прежде чем совершить этот шаг, какие риски они должны учесть и на что обратить внимание?
Прежде всего нужно все-таки понимать, что если вы занимаете квартиру по договору социального найма, то квартира не ваша, она принадлежит государству, предположим, городу Москве. Прав на такую квартиру у вас меньше. То есть вы фактически ее снимаете у государства, да, не у частного лица, а государства. Конечно, со всеми гарантиями, со всеми плюсами, которые это дает. Но, тем не менее, это все-таки не ваше имущество, а государственное. Поэтому, конечно, во многих случаях именно приватизация квартиры, она оправдано. Но при этом возникают, конечно, дополнительные риски, потому что те, кто снимает квартиру государства, занимаются социальному найму, они, например, не платят налог, но при этом они платят за найм. Сейчас плата за найм, она меньше, чем налог. Также взносы за капремонт они не платят. Но в целом нагрузка финансовая на тех, у кого квартира в собственности, в общем-то, вырастет. Но, с другой стороны, очень серьезно ограничены возможности. То есть, если вы хотите просто проживать, никаких сделок не хотите совершать, и нет там такой ситуации, что какой-то одинокий пожилой человек проживает, да, что квартира просто перейдет государству без всяких, соответственно, прав наследника, да, то тогда можно оставаться зарегистрированными и проживающими на основании договора социального найма. Но если вы хотите либо какую-то сделку совершить с квартирой, либо опасаетесь, что какие-то проблемы возникнут с тем, что тот человек выпишет или его куда-то выпишут, соответственно, из этой квартиры, то лучше, конечно, квартиру приватизировать.
О плюсах и минусах бесплатной, бессрочной приватизации жилья в России рассуждал адвокат Артем Сидоров. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы в связи с расследованием по факту смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на малайзийское государственное информационное агентство Бернама. Женщина была задержана в терминале международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Бернама со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции. Никакие другие детали пока не сообщаются. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал дождаться прямых слов президента США Дональда Трампа о его позиции по вопросу возвращения аннексированного Россией Крыма Украине. Он добавил, что урегулирование отношений с Россией является частью предвыборной программы Трампа, которую, цитата, «надо выполнять». Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп придерживается, цитата, «жесткой линии по отношению к Москве». По словам Спайсера, президент США ясно дал понять, что правительство России должно вернуть Крым и отказаться от насилия на востоке Украины. В правительстве России отказались поддержать законопроект депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который запрещает несовершеннолетним детям чиновников и менеджеров госкомпаний учиться за рубежом. В правительстве назвали инициативу депутата скандально-популистской, а само предложение сочли несоразмерным и указали, что законопроект направлен на ограничение конституционного права несовершеннолетних детей, граждан Российской Федерации, на образование. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Как долго может продолжаться нынешнее укрепление рубля? Его обменный курс вернулся уже на полтора года назад – 56-57 рублей за доллар. Как сегодня, в последний раз столь дорогим рубль был в июле 2015 года. И, кстати, нефть стоила тогда, как и теперь, 55-56 долларов за баррель. Только в феврале курс рубля к доллару повысился почти на 6%, а в целом с начала года уже на 7%. Но стоит ли ожидать его дальнейшего значительного повышения? И как могут проявиться главные факторы как укрепления рубля, так и наоборот его ослабления? Их мой коллега Сергей Сининский обсуждал с экспертами в Москве.
Цены на нефть – главный фактор курса образования рубля, несмотря на все колебания в последние недели, в итоге практически не изменились, если сравнивать с уровнями как начала года, так и начала февраля, тогда как курс рубля за это же время укрепился более чем заметно. С одной стороны, стоит говорить о существенном притоке на российский рынок капиталов международных инвесторов, привлеченных сохраняющимися в России высокими процентными ставками. То есть по сравнению с другими рынками, где ставки ниже, российский обещает куда большую прибыль на вложенные в него доллары или евро, а их сначала необходимо перевести в рубли, чтобы купить потом те же российские гособлигации, например. Эти операции и оказывают в последние недели значительную поддержку рублю. С другой стороны, начиная с 7 февраля, Центральный банк России начал ежедневные покупки валюты для Министерства финансов в рамках так называемого временного бюджетного правила. Пока нефть стоит дороже 40 долларов за баррель, эти покупки будут продолжаться. И в отличие от продаж валюты зарубежными инвесторами, покупки для Минфина – это фактор уже ослабления рубля. Но в какой мере эти два разнонаправленных фактора могут перекрывать друг друга в своем влиянии на курс рубля? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Рынок в некотором смысле сам дает ответ, потому что мы видим, что с момента, когда Минфин объявил о начале покупок и начал их проводить, пока никакого ослабления курса не происходит. Это означает, что приток, видимо, портфельных инвестиций, портфельного капитала, он существенно пока превосходит масштабы покупок Минфина. И, собственно говоря, это, на мой взгляд, является, конечно, основным фактором в пользу укрепления курса, который мы сейчас наблюдаем.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Конечно, рынок нам показывает, что первый фактор, то есть игра на разницу в ставках, он сейчас гораздо важнее, чем второй фактор покупки страны Минфина. Ну, такие ставки доходности, которые сейчас сохраняются на российском рынке, таких доходностей мало где найдете. Но для того, чтобы вложиться в российские активы, нужен рубль. Поэтому мы видим отсюда приток спекулятивного капитала, который покупает рубль. И это, наверное, один из основных факторов укрепления рубля на текущий момент. И это было видно, потому что после заседания Центробанка, когда стало понятно, что ставку Центробанк не намерен понижать и даже, может быть, не будет понижать в первом квартале, лишь только, наверное, в первом полугодии, эти операции, они усилились.
А фактор покупок валюты со стороны Министерства финансов возник только в начале февраля.
Фактор Минфина – это фактор незначительный. Покупки примерно сумма 100 миллионов долларов при дневном обороте в среднем около 5 миллиардов долларов на российском валютном рынке. Это всего лишь 2%, чуть больше. Поэтому при осторожных покупках это, в принципе, незаметный фактор. Единственное, что, конечно, о нем вспомнят, когда рубль развернется и спекулятивно пойдет уже в другую сторону. Тогда, конечно, припомнят и фактор Минфина.
Тогда обратимся к другой паре факторов курса образования рубля – более фундаментальных. С одной стороны, цены на нефть остаются на относительно высоких уровнях. Более того, в значительной степени, насколько можно судить, выполняются международные соглашения о сокращении нефтедобычи. По идее, это поддержит цены на нефть, а значит и курс рубля. С другой стороны, сам российский госбюджет на 2017 год сверстан, исходя из гораздо более низких, чем нынешние, цен на нефть, лишь 40 долларов за баррель, и, соответственно, среднего курса рубля к доллару аж на 17% более низкого, чем он есть сегодня. То есть бюджет предусматривает большие рублевые доходы. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Здесь важно просто понимать такой простой факт, что, к сожалению, укрепление валютного курса сокращает объем рублевых доходов Минфина от нефтяного сектора. Просто, так сказать, для понимания масштаба, у нас бюджет 2016 года был сбалансирован фиксирован при цене на нефть приблизительно порядка 75 долларов за баррель. То есть это была цена на нефть, которая была необходима для того, чтобы бюджет был бы бездефицитным. Если курс у нас укрепится, например, до 50 рублей к доллару вот в этом году, то бюджету российскому необходимо будет, чтобы цена на нефть выросла до 85 долларов за баррель, чтобы бюджет был сбалансирован. То есть укрепление курса означает, что нужен дополнительный рост цен на нефть, который как бы компенсирует негативный эффект. И проблема заключается в том, что даже при текущей цене на нефть или там при цене на нефть 60, бюджет все равно остается дефицитным. И укрепление курса дополнительно увеличивает вот этот дефицит бюджета.
Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, что сейчас, если соотнести рубль и стоимость нефти, то, в принципе, оценка нефти в рублях, она достаточно адекватна. И, в принципе, этот уровень в пределах зоны комфорта для бюджета. Может быть, конечно, Минфину хотелось рубль более слабым к доллару иметь и, соответственно, оценку нефти в рублях более высокую. Но, в принципе, ничего такого экстремального в текущих значениях нет. Тем более, что перестраховали, и бюджет сверстали по цене значительно более низкой, чем сейчас. Посмотрим, конечно, какая будет цена в среднем по году. Но, тем не менее, пока все выглядит для бюджета как нельзя лучше.
Если иметь в виду совокупность факторов, которые в наибольшей степени могут повлиять на курс рубля в течение этого года, то из каких прогнозов по нему вы исходите на сегодня в своих оценках? Наталья Орлова.
Я ориентируюсь на фундаментальные значения курса всегда, потому что в условиях плавающего курса мы видим, что волатильность рынка может быть очень значительной. На 2017 год, вот при той цене на нефть, которую мы сейчас наблюдаем на рынке, все около 55 долларов за баррель, и с поправкой на динамику экономических индикаторов России, такой равновесный интервал валютного курса от 60 до 65 рублей к доллару. Поэтому я, исходя из этого параметра, думаю, что с большой вероятностью мы, конечно, увидим, так сказать, в ближайшие месяцы возврат к фундаментально обоснованным значениям. Это не значит, тем не менее, что курс будет обязательно как бы удерживаться в этом интервале равновесных значений из-за того, что ликвидность на рынке не очень большая, из-за того, что есть большие факторы неопределенности в мировой экономике, отклонения могут быть очень-очень существенны.
Константин Гуляев.
В своих расчетах на конец года мы довольно консервативны, и пока, учитывая даже вот текущий такой позитив и на фондовых рынках, и в рубле, мы пока прогноз не меняем. Ожидаем к концу года соотношение доллар-рубль 68. Во-первых, у нас сохраняется бюджетная проблема. Нельзя сказать, что бюджетный дефицит будет такой же острой проблемой, как был в прошлом году, но тем не менее. Есть определенный дефицит, его нужно как-то финансировать, и безусловно, более мягкий курс рубля, он будет способствовать этому процессу. Во-вторых, я совершенно не уверен, что эта эйфория, которая сейчас наблюдается на фондовых рынках и, в общем-то, такая стабильность железобетонная на рынке нефти, она сохранится весь год. Я думаю, что и на рынке нефти, и на фондовых рынках мы увидим в течение года и коррекционное движение, которое вполне может быть довольно значительным. Все это очень будет влиять сильно на курс рубля, и то, что мы видим сейчас, это скорее близко к максимальным значениям рубля к доллару, чем к его минимальным значениям, и движение может быть обратно довольно резким. И вот этот уровень где-то в районе 68 рублей за доллар, он, наверное, более, скажем так, вероятен, чем 58 или даже более какие-то крепкие значения рубля.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Соцсети обсуждают удивительную историю бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, ставшего гражданином Украины. Слово автору обзора Александру Бобракову.
Условно реакцию на бегство бывшего депутата Вороненкова и его жены можно разделить на три группы. Первую группу составляют мнения граждан Украины, которые в большинстве, по крайней мере, того, что мы видим в аккаунтах каких-то известных публичных деятелей, в комментариях под ними, осуждают предоставление Вороненкову украинского гражданства и говорят, что этот человек, если и не является засланным казачком, как они выражаются, России, то, во всяком случае, еще ничем право на гражданство Украины не заслужил, указывая. указывая на то, что, например, многие граждане России, которые в том числе находятся в рядах украинских добровольческих батальонов или являются волонтерами, которые помогают украинской армии, в общем-то, долгие годы ждут украинского гражданства, и не все дожидаются. Депутату, который голосовал, как утверждается, за аннексию Крыма, предоставили гражданство буквально за 2 месяца. Это первая группа комментариев. Вторая группа комментаторов – это российские пользователи. Они комментируют новость довольно-таки ехидным образом, говоря о том, что, собственно говоря, это депутат от КПРФ, намекая на продажную сущность, как эти комментаторы выражаются, коммунистов и вообще, собственно, депутатов Госдумы, говоря о том, что тот патриотизм, который декларируют депутаты, на самом деле не стоит и выеденного яйца, и если у человека оказываются какие-то финансовые проблемы или он оказывается под угрозой уголовного дела, как произошло в случае с Вороненковым, то эти разговоры о патриотизме, они довольно быстро забываются. Ну и третья группа комментаторов, она, пожалуй, наименее многочисленная. Здесь речь идет о тех, кто положительно относится к поступку Вороненкова, кто говорит о том, что каков он, собственно говоря, бы не был, какие поступки он бы не совершал ранее, включая и голосование за все запретительные инициативы Думы и в том числе поддержку войны на Украине и так далее. Сейчас он совершил мужественный поступок и, соответственно, не стоит его за это осуждать, а стоит, наоборот, похвалить. Вот, собственно говоря, три основные группы комментариев, которые мы можем наблюдать сейчас в интернете в связи с этой историей. Надо сказать, что эта история началась еще в конце января, когда впервые появились сведения о том, что Вороненков, во-первых, живет сейчас в Киеве, во-вторых, дал показания против Януковича, и тогда произошел публичный спор, такой заочный, между бывшим депутатом Ильей Пономаревым, который уже давно, собственно, живет в Киеве, но относительно которого никаких сомнений, в общем, никогда не было, что он является жестким оппозиционером Владимиру Путину и его режима. И вот Илья Пономарев, он защитил своего бывшего коллегу, говоря о том, что действительно таких людей стоит уважать, и необходимо приветствовать его поступок, нужно стремиться, чтобы таких людей стало все больше и больше. Соответственно, спорил с Пономаревым Алексей Навальный, который в ироничном ключе писал, что Вороненков был прекрасный патриот и борец с украинскими бандеровцами, голосуя за все резолюции своей партии на эту тему. Теперь выдает показания о том, что Янукович изменник. В итоге Навальный приходит к выводу, что Вороненков, цитирую, является продажной шкурой, потому что, соответственно, как он считает, что у него нет никаких убеждений, и просто он ищет для себя какую-то личную выгоду. В данном случае эта выгода заключается в том, что Вороненков скрывается от уголовного преследования в России. Надо сказать, что многие действительно вспоминают о деятельности, собственно, Вороненкова в России, еще когда он был депутатом и был как бы в фаворе. В частности, вспоминают о том, что он был одним из авторов инициативы об ограничении владения иностранными владельцами российских СМИ. И вспоминают историю с его диссертацией, которую утверждает сообщество Диссернет, полна плагиата. И даже тогда, когда выяснилось, что Вороненков, собственно, находится в Киеве и вот выступил с такими разоблачениями, с такими заявлениями. Один из инициаторов Диссернета Андрей Заякин, он написал в своем Фейсбуке, что вот вы разоблачили путинский режим, это очень хорошо, конечно, но а не хотите ли вы вернуть свою диссертацию, написать в ВАК письмо о том, что диссертация была написана при помощи плагиата. Много ехидных комментариев относительно того, что Вороненков был членом фракции КПРФ, хотя его супруга Мария Максакова, которая вместе с ним переехала в Киев, но, правда, с политическими заявлениями не выступала, но очевидно, что как бы она в курсе всей этой истории и поддерживает своего мужа. Она написала, что пусть ура, патриоты уже успокоятся, Вороненков не был членом партии, а был только членом фракции. Тем не менее, как бы все равно у многих это вызывает такую реакцию довольно ироническую, в частности, пишут, что Вороненков настоящий зюгановец и типичный депутат, или вот такой вот комментарий. В рамках декоммунизации экс-коммунист Госдумы получил гражданство Украины. Страшно подумать, кому в рамках люстрации дадут гражданство, людоеду какому-нибудь. Это вот пишет гражданин Украины. Ну и, наконец, возможно, самое яркое высказывание, опять-таки, бывшего коллеги Вороненкова по Государственной Думе Дмитрия Гудкова, оппозиционера, который сравнивает его с князем Курбским. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков режет правду матку. Крым украла Россия, все окружение Путина, коррупционеры, ФСБ правит Россией. Войну на Донбассе устроили кремлевские пропагандисты. В общем, все то, что мы и так в Фейсбуке обсуждаем, теперь звучит из уст некогда совершенно лояльного власти человека. Вот это настоящее настроение элиты, когда ей уже не страшно и нечего терять. Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, его свите и опричнине. Вопрос остается только один, когда все остальные коллеги экс-депутата Вороненкова понесут свои показания. А пока любуемся первой ласточкой, прилетевшей в наши обледеневшие сени, пишет Дмитрий Гудков.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Полностью этот обзор под заголовком «Князь Курбский из фракции КПРФ» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы с актером Мюрреем Эйбрахамом, обладателем премии «Оскар». Передачу подготовил и вел Ян Рунов. Впервые она вышла в эфир 18 февраля 1997 года.
Ветреной ночью 1823 года какой-то сумасшедший старик прокричал из окна своего дома в Вене: «Моцарт, прости твоего убийцу! Каюсь, я убил тебя, Моцарт!» А мгновением позже он попытался покончить с собой. Таковы первые кадры фильма, сопровождаемые музыкой Вольфганга Амадея Моцарта, его 25-й симфонией, написанной, когда ему было 17 лет. Дальше Сальери исповедуется молодому священнику, и весь фильм — это исповедь старика. Мюррей Эйбрахам жил в Бруклине даже после того, как получил премию «Оскар» за исполнение роли Сальери в фильме режиссера Милоша Формана «Амадеус». Статуэтку «Оскара» он унес в продовольственном пластиковом мешочке. Он не хочет уезжать из Нью-Йорка, продолжает пользоваться общественным транспортом. Лишь недавно переехал из Бруклина в Манхэттен. Я увидел его новую работу в репертуарном театре на 14-й улице в пьесе Дэвида Мамета «Жизнь в театре». В центре внимания этой пьесы для двоих исполнителей отношения между стареющим, живущим былой славой актером и актером молодым. Я думаю, Мамет – один из наших лучших драматургов. Я получаю огромное удовольствие от его пьес, сказал мне Мюррей Эйбрахам, когда после спектакля я попросил его об интервью. Эйбрахам зовет себя Мюрреем, хотя его имя, которое он не очень-то любит, – Фахрит. Это имя дал ему отец-сириец. Мать же родом из итальянской провинции Калабрия. Сам Мюррей родился в Техасе. А в Нью-Йорке живет с тех давних пор, когда проезд в Сабвее стоил всего 25 центов. Сегодня это $1.50. Мюррей Эйбрахам снимался и в России, в экранизации романа Шолохова «Тихий Дон», заказанной итальянским телевидением. Столько лет прошло, а он все время об этом вспоминает. Кстати, в России же, во время съемок, он и его жена Кэтрин, которую он с тех пор иногда зовет на русский манер «Катерина», отметили 30-летие своего брака. Мюррей любит Бруклин, где он жил на Истерн-Парквей все те годы, что пробивался к славе. Там росли его дети, их двое. Когда не было ролей, Мюррей брался за любую работу. Был грузчиком в компании по перевозке мебели, был официантом, это обычная актерская профессия в Америке. Играл Санта-Клауса в магазине «Мейсис» в период рождественской распродажи. Таков был его дебют в Нью-Йорке. Потом снялся в нескольких телерекламах, не отказывался ни от каких появлений на сцене или на экране, только бы заметили. И вот заметили. Сыграв Сальери в фильме «Амадеус», он в 53 года обрел мировую известность. Мы встретились возле его дома в манхэттенском районе Гринвич-Виллидж. Было утро, Мюррей еще не завтракал. Мы зашли в кафе. Сначала я справился о здоровье его жены. С нее и началась наша беседа.
Мы встретились в Лос-Анджелесе и полюбили друг друга.
Она актриса?
Нет, столько лет прошло. Мы женаты уже более 30 лет.
Мюррей вынул из кармана часы с крышкой.
Это часы ее отца. Я не знал его. Он умер, когда ей было всего 3 года. Долгие годы часы лежали в ящике. Теперь я их ношу. И как-то вдруг мне захотелось узнать побольше об их первом владельце. Он получил часы в подарок от кинокомпании Metro Goldwyn Mayer, сокращенно MGM. Он был киноредактором, первым президентом профсоюза киноредакторов в этой стране. Как я уже сказал, он умер очень давно, и я не знал его. Но во мне вдруг возникло желание найти связь с прошлым. У меня появилась ностальгия по тому миру, частью которого был этот человек. Тот мир, мир MGM, был очень семейным. Вы знаете об этом? Существовал клуб MGM. У компании была великолепная репутация. Выпускалось много отличных фильмов, и сотрудники очень гордились принадлежностью к этой киностудии, самой лучшей в Америке. Иногда там работали круглосуточно. Они стремились выпускать новую картину каждую неделю. За 1939 год было сделано 48 фильмов, почти еженедельно по фильму. Но количество не отражалось на качестве. Ведь именно тогда выпускались великие картины, такие как «Унесенные ветром». Тогда люди были привязаны к месту работы и с гордостью говорили «Я из MGM» или «Я из Warner Brothers». И работали в этих компаниях по много лет. Теперь же, у кого больше денег, тот тебя и покупает, как проститутку. Я не осуждаю проституток, рядом с которыми я рос на границе с Мексикой. Проститутка, по крайней мере, честна, потому что не выдает себя за кого-то другого. Всем своим видом она показывает «я проститутка» и не претендует ни на что другое. В отличие от тех, кто, например, не будучи артистом, хочет им казаться. She says, I am a whore. These other people pretend they're artists, you know, this is the danger. Go to LA. Когда я приезжаю в Лос-Анджелес, я всегда чувствую себя там великолепно. Я вообще люблю ездить. Мы актеры-путешественники. Это часть нашей работы. Я люблю приезжать в Лос-Анджелес, но жить там трудно, потому что мне, например, нравится наблюдать жизнь за пределами моей квартиры. Это как раз то, что отличает Нью-Йорк. Здесь, если хочешь пройтись, идешь в магазин, идешь в кино. Здесь не нужно для этого садиться в машину и ехать 40 минут. В Нью-Йорке веселее. Может, это глупо звучит, разве можно не любить ездить в собственной машине? Но я чувствую себя изолированным в автомобиле. А в Лос-Анджелесе вся жизнь в автомобиле. Это специфика города. Без машины никуда не попадешь. Она становится неотъемлемой частью твоей жизни. И ты вынужден привыкать к изолированности, к одиночеству. Закрываешь окна, включаешь кондиционер, радио, и весь твой мир умещается в салоне твоего автомобиля. Мне такая жизнь не нравится. Моя жизнь среди людей в Нью-Йорке.
Нью-Йорк тоже теперь другой. Здесь не всюду погуляешь.
Вы правы. Это теперь опасный город, поэтому роль театра возросла. Где еще можно насладиться общением? Не в кино, где опасно, и ты опять сам по себе, если тебе только не мешают соседи. Не у телевизора, где ты вновь изолирован. Только в театре. Особенно в небольшом театре, где люди видят друг друга. Таких театров теперь очень мало.
Вернемся к вашей личной жизни. Вы сказали, что прожили с женой более 30 лет. Мне это трудно понять. Как она может мучиться с актером столько лет? И как вы, голливудский, бродвейский актер, остаетесь верным одной женщине все эти годы? Каким образом вам удается решать ваши семейные конфликты?
Все объясняется очень просто. Мне с ней повезло.
Вы что, так хорошо понимаете друг друга?
Не всегда, не совсем. Она хороший дипломат, я нет. Я по природе своей похож на русских, легко взрываюсь. Наверное, поэтому я так хорошо понимаю Чехова. У меня очень горячий темперамент. А русские на меня реагируют спокойно. Это нормально, это пройдет. И моя жена это тоже понимает. Она очень спокойная, очень удобная жена. И еще, я как актер много разъезжаю, и мы не все время вместе. Это тоже одна из причин стабильности нашего брака.
Как случилось, что вас выбрали на роль Пантелея в новой версии «Тихого Дона»?
Я, право, не знаю. Русские начинали работу над фильмом в Италии, а я очень много снимаюсь в этой стране, не менее раза в году. И, видимо, люди, набиравшие актеров, порекомендовали меня. Думаю, Бондарчук, режиссер фильма, видел меня на экране, и мы заключили контракт.
Как вам было в станице Вешенской? Где вы жили, где ели?
Разница между Москвой и Вешенской такая же, как везде между городом и деревней. Люди там в Вешенской очень независимые. Они даже ходят иначе, чем люди в Москве. Чувствуется, что казаки ступают по своей земле. Жил я в частном доме. Хозяева были очень заботливы. Всегда справлялись, не голоден ли я, не хочу ли позавтракать с ними. Вечерами владелец дома, а тогда было холодно, очень холодно, выходил полуголый на двор, обливался ледяной водой и кричал мне: «Давай тоже! Эх, хорошо! Come, come! This is good, good, good!» А я ему кричал: «No, no, no, no!» И утром то же самое. И он не один такой, многие так делали. Местная традиция.
Come, come, you must, this is good, good, good. And I would say, no, no, no. And in the morning, the same thing. It was a custom.
Встретился ли вам на улицах прототип вашего героя?
Many prototypes.
Я нашел много прототипов. Кстати, очень часто местные жители, знавшие, что я играю Пантелея, завидя меня, начинали хромать. Некоторые бородатые старики в казацких шапках с костылем очень были похожи на то, каким я себе представлял Пантелея. Они были очень сильны физически. Бондарчук тоже был очень сильным человеком, твердым, как этот стол, за которым мы сидим. И не только физически, он знал, чего хочет. Легко ли было с ним работать? Мне? Да. Он был тоже очень горяч. Он хотел, чтобы все было, как он хочет. Но со мной и с некоторыми другими актерами он был очень добр, даже щедр. Мы с ним тогда сработались.
Могли бы вы сравнить его с кем-либо из американских режиссеров?
Думаю, что он по складу ума, по методу работы был ближе к Востоку, чем к Западу. Я бы сравнил его скорее с великим японцем Куросавой. Бондарчук приходил на съемочную площадку абсолютным хозяином. В Японии Куросаву киношники зовут драконом. В России Бондарчука можно было бы назвать медведем. Я не хотел бы применить слово «диктатор», но оно больше всего соответствует истине. Для меня лично он был добрым диктатором.
Это был фрагмент беседы с актером Мюрреем Эйбрахамом, обладателем премии «Оскар». Беседу подготовил Ян Рунов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 15 февраля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра. We'll be right back.